Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Журналисты, задержанные накануне в Самаре, отпущены. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении средств на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. В Ашхабаде президенты Туркмении и России обсуждают сотрудничество в топливно-энергетической сфере. В Самаре вечером 10 мая сотрудниками РУБОПа были задержаны корреспондент газеты «Коммерсант» Павел Седаков, а также съемочная группа телеканала РЕН-ТВ, приехавшие для подготовки репортажа об организации «Марша несогласных». В 9 часов вечера один из организаторов марша, Михаил Ганган, вместе с журналистами подъехал к своему дому. Там их ожидали сотрудники управления исполнения наказаний. Они контролируют соблюдение Ганганом постановления суда об ограничении передвижения, его передвижения по Самаре в вечернее время. После того, как Ганган поднялся в квартиру, сопровождавшие его журналисты были задержаны сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и доставлены в ГУВД, где их продержали более 2 часов. По сообщению пресс-службы УВД Самары, журналистов задержали для установления личности, так как у них не было с собой необходимых документов, сообщил корреспондент «Радио Свобода». По данным правозащитников, в Самаре уже задержано большинство организаторов предстоящего марша несогласных. Московская хельсинская группа направляет в Самару своего представителя, чтобы выяснить судьбу задержанных. В четверг был проведен обыск в здании общественно-политического центра, где располагаются офисы правозащитных организаций и оппозиционных партий. Мэр города Виктор Тархов заявил, что в ближайшие дни центр будет закрыт. Говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Там организаторами этого марша и подателями заявки о нем были 5 человек. Из них сейчас на свободе один остался. Одного посадили под домашний арест. 2 других задержаны, арестованы, мы не знаем, потому что просто неизвестно, где они. Еще один, Дмитрий Крещанин, его забрали в армию и уже отправили в армию. Вот так что с 4 организаторами этого марша расправились. Репрессии против всех этих молодых ребят совершенно незаконны. И первое, чем мы займемся, это выяснять их судьбы. Ну и, конечно, мы будем выяснять, на каком основании был произведен обыск в организации «Голос», требовать, чтобы им вернули их имущество и не мешали их работе.
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». Оппозиция планировала провести марш несогласных 18 мая во время саммита России-ЕС. Власти Самары предписали перенести акцию на 21 мая.
Радио Свобода. Новости.
Головинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой городской суд жалобы главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазяна на незаконную выемку документов организации. Обыск в офисе фонда был проведен 18 апреля в рамках дела, возбужденного против Асламазян по обвинению в нарушении таможенных правил. С начала мая организация была вынуждена приостановить работу. В Москве здание центрального офиса нефтяной компании «Банкрота ЮКОС» продается с аукциона. Площадь 22-этажной штаб-квартиры, расположенной неподалеку от Павелецкого вокзала, составляет почти 30 тысяч квадратных метров. В здании обустроено свыше 1000 рабочих мест. Это один из последних еще не распроданных активов ЮКОСа. Государственная компания «Роснефть», которая накануне приобрела последние нефтедобывающие и перерабатывающие активы ЮКОСа более чем за 6 миллиардов долларов, подала заявку и на покупку московской недвижимости компании. В Ашхабаде президенты Туркмении и России Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обсуждают сотрудничество в топливно-энергетической сфере. До этого Владимир Путин в рамках турне по Центральной Азии посетил Казахстан. Об итогах его переговоров с президентом Нурсултаном Назарбаевым рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Первое, о чем лидеры двух стран сообщили после своей встречи, так это о приверженности совместной разработке нефтяных месторождений в северной части шельфа Каспийского моря и транспортировке нефти и газа через территорию России. В частности, Астана и Москва договорились увеличить мощности Каспийского трубопроводного консорциума с 23 до 40 миллионов тонн нефти в год. Далее стороны подписали подписали соглашение о создании международного центра по обогащению урана, который, как было сказано, в ближайшее время начнет действовать на базе химического комбината в Ангарске в Иркутской области. И, наконец, третий главный итог переговоров – это достижение соглашения между казахстанским руководством и компанией «Газпром» об условиях функционирования совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода. Сергей Козлов, для Радио Свобода, Алма-Ата.
Радио Свобода. Новости.
Американо-российские отношения переживают трудный период, признала госсекретарь США Кондолиза Райс, добавив, что в Вашингтоне встревожены концентрацией власти в Кремле. Райс заявила об этом на слушаниях в Сенате в преддверии визита в Москву, куда она направляется в воскресенье. По словам госсекретаря, в Европе и США с тревогой следят за внутренним курсом, который российские власти проводят в последние годы. При этом Райс отметила плодотворное сотрудничество США и России в делах, касающихся Ирана и Северной Кореи. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение средств на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. Речь идет о 43 миллиардах долларов. В качестве условия дальнейшего финансирования этих операций в документе выдвинуто требование к президенту Джорджу Бушу в июле продемонстрировать прогресс в деле стабилизации ситуации в Ираке. Буш угрожает наложить вето на этот законопроект. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала президента пересмотреть свое намерение.
Президенту не стоит возражать против законопроекта. В нем определены задачи для Ирака, а также содержатся требования отчета о достигнутом прогрессе. Он должен быть уверен в том, что делает в Ираке, и предоставить Конгрессу дать этому оценку в июле. Разве это не справедливо?
Заявила спикер Нэнси Пелоси. Напомним главные новости к этому часу. Журналисты, задержанные накануне в Самаре, отпущены. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении средств на боевые действия в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. В Ашхабаде президенты Туркмении и России обсуждают сотрудничество в топливно-энергетической сфере.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Ученые, политологи, журналисты, эксперты активно продолжают искать ответ на вопрос, что ожидает мир и Россию в ближайшие годы. Опальный олигарх Михаил Ходорковский стал научным редактором сразу двух книг, выпущенных в январе и феврале этого года. Первая книга называется «Введение в будущее. Мир в 2020 году». Вторая – «Постчеловечество». Основные цели развития России Михаил Ходорковский изложил в своем последнем письме, опубликованном в «Новой газете». Мы обсудим их. А петербургские ученые в журнале «Личность и культура» опубликовали свой прогноз развития России до 2034 года. Об этих прогнозах мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» председатель редакционной коллегии журнала «Личность и культура» Николай Покровский и главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете нам сообщить через телефон и пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Николай Борисович, у меня первый вопрос к вам. Я все-таки хотел, давайте начнем с того, что нам ближе, ну, я имею в виду в Петербурге, с того прогноза, который опубликован в вашем журнале. Кто над ним работал? Я знаю, что в редакционной коллегии у вас очень много ученых, известных с мировыми именами. И расскажите, каким основным результатом пришли авторы этого проекта, как будет развиваться Россия, ну, в целом, до 2034 года.
Спасибо. Те материалы, которые сейчас находятся в редакции относительно 2004 года, это только фрагмент, немножечко экстраполированной теории развития России, которая была нами разработана в период 1993 по 1995 год. И опубликовано уже, публиковалось регулярно с 1996 года. Хочу отметить, что все прогнозы по абсолютно всем аспектам жизни, экономика, образование, выборы, получили уже полное подтверждение на эти 10 лет. Участие в создании этой теории принимали огромное количество специалистов. Те, кто из моих коллег дожил, я желаю им здоровья и продолжать вот, жить, кто помнит этот период, это был чудовищный мрачный период. Наука оказалась просто на обочине общества. И, тем не менее, ученые продолжали работать, и в это время по их инициативе была образована наша небольшая организация, называется «Гуманитарный фонд», которая должна была каким-то образом оказывать содействие. Это огромное количество специалистов. Мы продукт советского образования, продукт исторического материализма, диалектического материализма. Одной из задач поставили прогнозирование развития страны в этот смутный период. Хочу отметить, что здесь нашего собственного вклада вот, сотрудников предприятия не так много. В основном это мысли, идеи, даже не скажу десятков, сотен специалистов, ну, из которых примерно 85% это Петербургская научная школа. Мы исходили из того, что Россия это система. Раз система, она развивается в соответствии с законами систем, мы выбрали основные аттракторы, это как бы центры кристаллизации новой системы. Ими, естественно, был труд, создатель благ, капитал, питатель этого процесса и государственная власть. Труд получил название «фактор труда», государственная власть – «фактор государственности», и капитал так и был определен как капитал. Но по второму закону термодинамики всегда в системе присутствует деструктивный фактор. Ну, это так называемая рассеянная энергия, тепло. Прекрасно это совпадало с реальной ситуацией. Мы знали, что в этот момент разгул постсоветской мафии. Она сформировалась еще в советский период. Это не продукт перестройки, это продукт деструктивной советской экономики и общественного управления. В этот момент она определяла ситуацию. В каком-то степени к благу, потому что ликвидировала всякую возможность возврата к советскому обществу. Вот таким образом у нас возникла теория развития России. Мы, не имея возможности доказать ее справедливость, потому что специалисты, которые сами нам помогали, они категорически не соглашались часто с выводами системными. Поэтому поступили самым простым образом. Мы стали регулярно публиковать прогнозы и наблюдать за их развитием. Одним из таких прогнозов является последовательность кризисов в стране. Корни уходят в 21 год нашей эры, а заканчиваются 2101 годом. На этом промежутке истории действует определенный исторический код. И вот согласно этому коду, следующий кризис наступает в 2034 году. Предыдущий был в 1989, а предыдущий за ним 1917. Вот такая последовательность.
Количество событий, ну скажем так, количество кризисов, они сжимаются по времени, да? Это тоже такой закономерный процесс?
Да, это закономерный процесс. Вся наша система развивается с ускорением времени и усложнением структуры. Это парадигма, естественной науки.
Скажите, вот если говорить об этом кризисе 2034 года, он, во-первых, наступает после экономического бума 2017, как у вас отмечается в журнале, и при этом допускается, что в ходе кризиса 2034 года управление страной получит экстремистские круги. Могли бы вы остановиться на этом?
Да, действительно, в принципе, наша теория дает весьма позитивную оценку истории России, в качестве мы рассматриваем ее как локомотивы цивилизации, но вот развитие последнего времени такого деструктивного фактора экстремизма очень беспокоит. Дело в том, что в экстремизме объективно заинтересованы два института общества. Это институт денег, когда ему не хватает власти, институт власти, когда ему не хватает денег. На сегодня мы имеем и то, и другое. Это позволяет предположить, что экстремизм будет развиваться. И получится такая ситуация. 20-е годы довольно сложный период. Исчерпаны в какой-то степени нефтересурсы. Пенсионные проблемы стоят очень остро, темпы экономики уже не те, и в это время общество переживает серьезные проблемы. разные участники общественной жизни будут предлагать разные, делать разные предложения. Экстремисты сделают свое. А что выберут россияне, сейчас трудно сказать. Но если это будет экстремизм, это будет для России означать конец ее истории.
Спасибо, Николай Борисович. А мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроноса политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии председатель редакционной коллегии журнала «Личность и культура» Николай Покровский и главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин. Александр, вы как журналист слышали мнение ученого, мнение тоже журналиста и рассказ об этом прогнозе. Ваше отношение к прогнозам вообще и, скажем, к этому прогнозу, ну, так вот сейчас?
Ну, я знаю, что прогнозы — дело неблагородное, я поэтому восхищаюсь перед нашими петербургскими учеными, которые замахнулись, причем при этом, я так понимаю, с площадки независимой и свободной мысли высказали вот довольно скандальное, такое катастрофическое впечатление от развития, ну, в том числе и России. Вдвойне невыгодно вот как-то опровергать, тем более такие драматические сценарии, поскольку вот рискуешь выглядеть таким благодушным и благополучным созерцателем или экспертом этой ситуации. Тем не менее, я вот все-таки с некоторой всегда осторожностью отношусь вот к теориям, связанным с цикличностью, и в том числе цикличностью кризисов, хотя они имеет своих сторонников не только в лице вот уважаемых коллег, но и таких маститых ученых. Тут можно вспомнить и вот Кондратьева нашего с его большими циклами, там в 50 и более лет экономиста и в этом смысле футуролога, точнее, способного на футурологию, и там Петерима Сорокина, и Шпенглера, и Тойнби, которые вот тоже рассматривали и смотрели еще на историю, как на такой цикл от золотого века к такому, к железному и к тяжелому, там, трудному, каменному какому-то. Вот. Я только хочу сказать вот в этой части, больше сейчас пока не буду, у человеческого общества, и в том числе такого неорганизованного еще, как и российское общество, есть такое противоядие, как только начинаются возникать признаки катастрофы и трудности, вот такая саморефлексивная настройка, которая позволяет собираться, мобилизовываться и спасаться перед лицом кризиса. По существу история об этом говорит. Поэтому мне думается, что последнее соображение, что вот приход экстремистских кругов, это было бы, конечно, как бы продолжением катастрофы, поэтому, в принципе, я свой сценарий до 2003 года вижу, несмотря на трудности экономического, сырьевого и прочего, и политического характера, все-таки более-менее таким, ну, достаточно инертным и развивающимся в приемлемой перспективе.
Хорошо, вопрос к Николаю Борисовичу. Николай Борисович, вы в свое время в 2000 году, когда проводили, то есть создавали прогноз развития России, вы определили достаточно, как вы сказали, четко фигуру и действия будущего президента, и Владимир Путин, в принципе, как вы говорите, он полностью вписался в ваш прогноз. Давайте поговорим о третьем, то есть о новом президенте, который будет после 2008 года. У вас уже есть какие-то прогнозы, как, кто это будет за человек, какие его поступки и что, что от него можно ожидать?
Дело в том, что мы занимаемся системными исследованиями, и мы изучаем систему. Поэтому, как бы, конкретная личность, она, во-первых, не представляет просто интерес.
Ну, как часть системы.
Да, 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 да. Она как реализует определенные силы. Что касается следующего периода, деятельность президента будет определяться именно его характером. Сейчас страна входит в тот период, когда национальный капитал полностью структурирован, и наступает фаза его интенсивного развития. В 1998 году в журнале «МОСМО» опубликовали такой прогноз, что экономика страны после 2008 года развивается как разжимающаяся пружина. В этой ситуации бизнес себя ощущает не просто кучкой предпринимателей, это национальная экономика. И он будет интегрировать во все области жизни. Перед президентом стоять очень трудная задача. Его будут атаковать всевозможные версии, всевозможные интересы. Очень нередко он будет попадать в просак, и это нормально. Поэтому, хочет ли он или не хочет, он в первую очередь будет заниматься вопросами модернизации экономики. В отличие от предыдущего периода, когда нужно было начать заниматься социальными программами и государственного устройства. Какое бы оно ни было, хочу обратить внимание, что Путину досталось общество, инкриминированное криминализированное в очень высоких масштабах. И Путин возвращает общество обновленным, существенно с более низким уровнем криминала. Отчасти за счет оттока капитала, инфицированного криминалом, за границу. Так вот положение президента, которому иногда прошу прощения за очень понятное, но несколько вульгарное выражение, вешают лапшу на уши, это не положение Путина. Поэтому ни при каких обстоятельствах, мы думаем, Путин не согласился бы на третий срок. Это не его время, это государственник-системщик. Соответственно, третий президент, то есть вот президент этого срока, будет заниматься в основном торговлей с капиталом, который будет стараться выторговать себе положение, а президенту нужно будет выторговать себе бюджет. Это особая специфика, не свойственная Путину.
Хорошо, я хотел бы повести мнение относительно прогноза относительно России, которые были опубликованы в сборнике под редакцией Михаила Ходорковского «Введение в будущее. Мир в 2020 году». Авторы сборника расходятся во мнениях, и всего 8 человек. Владислав Иноземцев полагает, что ничего особенного не изменится для России в ближайшие 20 лет, а статус сырьевого придатка уже стал реальностью и никого особенно не пугает. А Александр Неклеса считает, что негативная статусная динамика будет продолжаться, и реально вырисовывающийся международный статус России – это статус не Нового Востока, а скорее сырьевых государств Юга. И приводит фразу одного американского политолога: «Нам пора начать думать о мире без России». В другом очерке предполагается, что именно борьба за российское наследство может стать главным содержанием следующего десятилетия. В частности, речь может пойти о том, под чьим внешним управлением пойдет освоение себе и США, и Китая. А другой взгляд Вадима Цимбурского, который относит Россию вместе с Латинской Америкой к мирам будущего, которым еще только предстоит раскрыть свой потенциал и принять эстафету дряхлеющего Запада. Конец цитаты. Пожалуйста, Александр Щелкин.
Спасибо. Но я только с вашего разрешения сначала отвечу на некоторые соображения, высказанные моим коллегам Николаем Борисовичем, по поводу, какую Россию оставили Путину. Я только хотел добавить, но это моя позиция, что она не только была суперкриминализованной, но она была с тем потенциалом, который не использован и который по существу вот можно считать и будущим, и настоящим ресурсом, кроме минеральных ресурсов. Это потребность в начале 90-х годов и на исходе коммунизма, точнее говоря, потребность в демократизации и правовом государстве, какая существовала в России. И в этом смысле Владимир Путин как бы просмотрел эти возможности, не поставил на них, и сделал, конечно, правильно и много в части того, что криминалитет и вот распоясавшиеся олигархи были поставлены на место. Но это как бы силовая задача и не самая в творческом отношении интересная и системная, хотя вот вы приписываете Путину системность взгляда. Следующий президент, я не думаю, что вот будет заниматься торговлей, у него как бы остались как раз вот эти задачи. Будет он этим заниматься? Как преемник Путина, я думаю, нет. А они, тем не менее, стоят. И последнее, в связи с каким будет мир без России, как вот нашел одну формулировку американский эксперт, или с Россией. Это все зависит от самой России. Нам, безусловно, как бы не выкатить на вот такие позиции сильной экономической державы, вот. Но в то же время мы можем совершенно на других путях как бы стать активным членом мирового сообщества. Это связано с тем, что недоделано, еще раз я повторяюсь, вот в период Ельцина, в период Путина, это совершить реформы государственных институтов и институтов гражданского общества, чтобы мы покатили как бы нормальной конструкции в будущее мировой истории. Вот здесь мы сильно тормозим, и здесь, собственно, наши проблемы.
Я как раз предлагаю привести цитату из письма Ходорковского, последнее, которое опубликовано в последнем номере «Новой газеты». Михаил Ходорковский пишет: «Вот как я вижу основные цели развития России. Первое. Равный шанс каждому ребенку, независимо от того, в какой семье он родился. Второе. Право на защиту общества каждому лишенному возможности заработать. Третье. Право на еду, кровь, медицинскую помощь каждому человеку, вообще каждому. И четвертое. Уважение к чужому успеху со стороны каждого члена общества, чужому успеху и вообще чужой непохожести». И потом он пишет: «Я вообще очень прагматично отношусь к демократии и считаю ее именно методом управления. При этом современная демократия, как слово, обозначает совсем другое, чем исходная греческая непосредственная демократия, в кавычках. И с этой точки зрения всеобщие выборы гораздо менее значимы, чем реальное разделение властей и независимость средств массовой информации. Не подумайте, я не против всеобщих выборов, но демократические общества знают избирательные цензы на определенном этапе развития. А вот без разделения властей и независимости средств массовой информации нет и реального контроля и обратной связи, а значит, невозможно функционирование современной эффективной системы управления, которая просто обязана соответствовать современной структуре экономики и общества. Современные же и наиболее эффективные структуры, очевидно, сетевые, то есть, в частности, малый и средний бизнес, взаимодействующий через систему аутсортинга, франчайзинга, ассоциативного членства и так далее. Вертикаль же либо вообще вынуждена отказываться от управления этими структурами, управления, конечно, в смысле регулирования, и только взимает с них коррупционную дань, либо уничтожает их через унификацию и заталкивание под крышу крупных вертикальных структур. И то, и другое — чудовищная потеря конкурентоспособности для экономики и общества в целом». Конец цитаты. Можно с этим согласиться, Николай Борисович?
Я бы согласился с некоторыми фрагментами. Ну, во-первых, с самого начала предложенные идеалы общества, они проистекают из культуры. А тут давайте-ка вспомним Эйнштейна, теорию относительности. Результат измерения зависит от положения наблюдателя. Давайте взглянем самих себя, в свое зеркало. Мы – продукт тоталитарной культуры. Эту культуру называли «империей зла». Ну, для, может быть, публицистической выразительности давайте назовем себя потомками империи зла. Соответственно, что мы можем дать? Я думаю, что мы ничего существенного в общественном плане, я не говорю в науке, в общественном плане ничего дать не сможем. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это, нанеся как можно менее вреда, уйти со сцены. Никакие наши программы, особенно гуманитарного характера, о которых говорит Михаил Ходорковский, не могут реализоваться без культурной базы, а ее нет. Позиции системного мышления чрезвычайно слабы. Вот в отношении малого бизнеса я бы только бы добавил, полностью согласен с Ходорковским, только бы добавил: малый бизнес – это институт гражданского общества. Нет малого бизнеса, говорить о гражданском обществе вообще беспредметно.
Алексей, Александр Щелкин, пожалуйста, очень коротко, полминуты.
Ну, я хочу сказать, что вообще пафос такой гуманистический Ходорковского очень ценен и понятен, но надо иметь в виду, что вот для России это сейчас неосуществимо, поскольку она в очень жестких таких конкурентных условиях находится. И действительно, вот демократия и в том числе управление, здесь можно с Ходорковским согласиться, без ценза, с привлечением широких масс, это все будет чревато тем, что сейчас делается. делается. Делается ставка на национализм, шовинизм, и народ на это прекрасно реагирует. Но это нас заводит в тупик.
Спасибо, Александр. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема «Легко ли нам дается принятие трудных решений?» Люди решительные и рассудительные свой выбор делают по-разному. Только ли для руководителя важно уметь быстро принимать решения, или каждому из нас это качество не помешает в жизни? Обсуждают профессор Павел Гуевич, ректор Института психоанализа и социального управления, и старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская, ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска ток-шоу «Личное дело» слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре сотрудники правоохранительных органов на несколько часов задержали журналистов, приехавших делать репортаж об организации марша несогласных. Как сообщили в ГУВД, корреспондент газеты «Коммерсант» Павел Седаков и съемочная группа телеканала РЕН-ТВ не имели при себе необходимых документов. По данным правозащитников, в Самаре задержано большинство организаторов предстоящего марша несогласных. Правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад о странах с репрессивными режимами. Мьянма, Куба, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Туркмения и Узбекистан признаны худшими из худших за прошлый год. Такую же характеристику получили две автономные территории – Чечня и Тибет. В Шатуйском районе Чечни ранен военнослужащий контрактник. Он подорвался на снаряде и был госпитализирован. В Якутске местные власти призвали жителей готовиться к возможной эвакуации в связи с паводком. Головинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой столичный суд жалобы главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян на незаконную выемку документов организации. В Москве здание центрального офиса обанкротившегося концерна «ЮКОС» продается с аукциона. Американо-российские отношения переживают трудный период, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. Она заявила об этом на слушаниях в Сенате в преддверии визита в Москву. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение средств на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. В Ашхабаде сегодня проходят переговоры президентов России и Туркмении Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. Среди основных тем – сотрудничество в топливно-энергетической сфере. Сербия с сегодняшнего дня в рамках ротации председательствует в Совете Европы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем прогнозы развития России, появившиеся в последнее время. Обсуждаем книги, изданные под научной редакцией Михаила Ходорковского, и его последнее письмо, опубликованное в «Новой газете». В нашей петербургской студии председатель редакционной коллегии журнала «Личность и культура» Николай Покровский и главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Николай Покровский, вот только что вы говорили относительно изменения культуры, скажем так, да, изменения парадигмы культуры. Как вы себе это представляете? Насколько реально видоизменение такое, о котором вы говорили?
Культура формируется в сфере общественной деятельности. Основное пространство здесь отводится экономике. Основной сектор экономики – это малый бизнес, который сейчас именно отсутствует. Сейчас мы имеем постсоветскую экономику с крупными субъектами экономики. Практически это сильно радикальный вариант реформ Косыгина при ничтожном участии малого бизнеса, в частности ВВП. Но развитие системы – предполагает развитие всех его фрагментов, которые будут проходить трудности. Очевидно, что новая культура будет формироваться именно в сфере малого бизнеса, как это имеет место в любой стране. Именно здесь мы имеем самое непосредственное отношение труда к продукту, к распределению, к межличностному отношению. Именно здесь формулируются и ценности духовные, мораль, честность, отсутствие интриги, то, что так типично для крупных структур, добросовестность, отдача себя делу, профессионализм. Этот сектор пока развит слабо, я имею в виду малый бизнес, и, соответственно, очень слабо идет развитие культуры. Но сектор будет развиваться, и будет развиваться новая, созидательная, позитивная культура общества. По нашим расчетам, по тем расчетам, которые мы сделали, вообще новые личности начнут появляться после 2012 года. Они будут нести новые идеи, которые ориентированы на следующий период. В целом, я думаю, что если не получит развитие негативный вариант, Россию ожидает великое будущее с новой уникальной культурой. К этому мы хотим тоже приложить свое маленькое участие. Это отдельная тема, здесь затрагивать не буду. Хочу только отметить на огромную роль образного мышления. Мы об этом говорили 5 лет назад с сотрудником радиостанции «Свобода» Татьяной Волович. В настоящее время мышление человека смещено в деструктивную интровертную сферу. Так вот, чтобы переломить процесс, мы считаем нужным развивать изобразительную грамотность среди населения. И даже создали Народный художественный университет, который как раз ставит собой эту задачу. И мы видим огромную потребность людей в том, чтобы развивать свое мышление, не только уметь рисовать. И я думаю, что за культурой России великое будущее. Дай Бог, чтобы мы сейчас использовали все позитивные ресурсы.
Борис Васильевич из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Спасибо, Свобода. Дело, я хочу высказать следующее. И в 30-е годы, когда потряс всемирный кризис перепроизводства, капитализма, и тогда Рузвельт, на том этапе Франклин, используя знания своего ученого, великого Кейнса, который опирался на основные гигантские мысли марксизма, все равно ведь весь мир все-таки движется социальным путем, все страны идут социальным путем, и вот эта гармония. И он многие положения Рузвельт использовал, прогнозировать, планировать, обуздывать наживу и обогащения, которые лежат в основе капитала. И мы были обществом социального оптимизма. Но мы свалились теперь в дикий капитализм, когда у нас основная половина нашего населения живет на грани вымирания. Вот в каких мы условиях сейчас живем.
Есть какие-то комментарии? Что-то? Можно? Пожалуйста, да, Николай Борисович.
Дело в том, что всякая система переживает переходный период. Вспомним 20-е годы НЭП. Сейчас система тоже находится в переходном периоде. Это сложный период, период неустройства. Но действуют аттракторы, система создается, и через, подождите, 10-15 лет это будет цветущая страна.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы верить, что Россию ждет великое будущее. Но вспомните американского молодого ученого, который предсказал, когда Хрущев принял программу о построении коммунизма, сказал, что через 20 лет Россию ждут катаклизмы. Поэтому я верю, что в 2034 году будет кризис. Посмотрите. 17 век застыл в России, 17-й, не 18-й, а 17-й. Страшно смотреть, горько, больно, нищета кругом. Спасибо.
Какие пессимистичные у нас слушатели. Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Доброе утро. Вот у меня тоже пессимистичное, к сожалению, мнение, особенно вот по, так сказать, тому, что я видели вот мы вот эти 10 числа в празднике. Вот я хотел спросить вот вопрос, как вы учитываете вот эту вот, ну, совершенно такую безбрежную алкоголизацию молодежи и наркотизацию, потому что я вот посмотрел, как вот в магазинах такие совсем 17-летние брали литровые бутылки, вот, и в каком количестве водки, ну, это просто ужасно. И потом вот еще, по поводу вот этих вот старые какие-то мафиози, я так вот знаком, так сказать, с некоторыми там бывшими соседями, вот, а сейчас появились такие, такие, ну, как бы стаи таких молодых волков появляются. Вот. Вот как вы это учитываете? Вообще, так сказать, что там будет с трудом вообще у нас, если там половина все-таки наркоманы детей?
Хорошо, мне Николай Борисович, ответьте на это. Вы учитываете эти элементы?
Дело в том, это частные явления, и кроме негативных есть и определенные позитивные вещи, они просто могут быть не всегда заметны. И мы рассчитываем систему. В объеме такой системы, как Россия, может быть очень множество большое различных деталей. Это все издержки, и они будут всегда. А что касается алкоголизации и наркомании, так это процесс общецивилизационный. В 96-м году мы разработали теорию отстранения, в которой показали, что в принципе современная цивилизация, я уже упомянул этот термин, движется к интровертному типу мышления. Наркотик – это есть типичное средство интровертного погружения. Поэтому это объективный процесс. Он ничем не преодолим, кроме развития противоположного экстравертного типа мышления, что как раз и связано отчасти с изобразительным искусством. Проблема наркотиков по всему миру. В 96-м году мы прогнозировали снижение порога наркомании в школе. Тогда это был 7-8 класс, сейчас 3 класс.
Александр Щелкин, пожалуйста.
Я сейчас займу время, может быть, отпущенное для наших радиослушателей немножко, но я категорически, конечно, не согласен сейчас с моим визави по части вот оценки ситуации с алкоголем, наркотиками и прочими неблагополучиями цивилизации, поскольку вот... Понимаете, объяснять это все некоторой фатальной закономерностью, тем, что мы скатываемся в интровертивность там, или экстравертивность. Эти вещи, которые природа примерно 50 на 50 разделила, и они как бы эксплуатируются, вот наши психологические как бы установки, ориентации, наша психологическая природа, они нормально эксплуатируются в обществе и могут быть источником и счастья и благополучия. Все зависит от организации общества, от его политической воли. Америка пережила свои 60-е героиновые годы благополучно. Решила Европа, будем считать, что со СПИДом и наркоманией там, как говорится, вот решила в той степени, в какой это неблагополучие мы наблюдаем в Африке со СПИДом или с наркоманией у нас. И еще раз повторяю, это вопрос политической организации общества, привлечения интеллектуалов, широких масс. Ну, это, извините меня, это опять вопрос демократии, которой мы боимся, и которой мы боимся, потому что она действительно может выйти в безбрежность, но... Мир, не надо изобретать велосипеды, мир уже научился доверять населению, народу, демократии, правовым институтам, когда вот такого рода катаклизмы или западня и ловушки цивилизации, они обходятся, и более того, они, как бы, мы начинаем пожинать удовольствие и благополучие цивилизации. Вот это почему-то, вот, уважаемый Николай Борисович, не учитывается, мне кажется, в прогнозе.
Елена Анатольевна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С детства нас учили, что капитал создается трудом, умственным и физическим. Наш капитал, капитал России, разросся очень. И его сейчас, по-моему, не интересует ни труд физический, ни труд умственный. Капитал занялся спекуляцией ценных бумаг. Может быть, поэтому так трудно и с экономикой, с развитием хозяйства, с развитием промышленности и сельского хозяйства. Может быть, я что-то, конечно, не понимаю. Я не экономист и не финансист. Может быть, объяснят мне, почему...
Понятен вопрос. Кто хочет сказать? Кто хочет ответить нашей слушательнице?
Ну, если не возражаете.
Пожалуйста, Александр Щелкин.
Ну, мне вот приятно, я многожды говорю об этом на «Свободе», слушая наших радиослушателей. Они неравнодушны. И, уважаемая наша слушательница, вот последняя, дело не в том, что вы не специалист. Вот эти проблемы действительно лежат на поверхности, и они видны невооруженным глазом. Есть опасность того, что у нас финансовый капитал занимает гипертрофированное место, а все остальное как бы пока действительно есть. Но вот давайте посмотрим, как справляется общество с такими проблемами. И у американцев такое было. Вот закон об антимонопольном регулировании американцы придумали и ввели, и стали им пользоваться, знаете, когда? Если я не ошибаюсь, в 1908 году. И с тех пор он работает. Вот кризис, о котором тоже спрашивали, там, 30-го года, он послужил к благополучию не только финансово-экономической системы Америки, но он еще раз дал стимул для американского государства и государственной машины. Вот и нам, понимаете, нужно превратить государство, не гражданское общество, а государство, в ответственного служащего, работающего на благополучие гражданского общества и следящего за правилами игры, и государство, которое действительно создаст независимое судопроизводство, арбитраж. И вот эти все инструменты дадут возможность России чувствовать себя, точнее, гражданам в России достойно, потому что все, что сейчас вот диагнозируют наши радиослушатели, это попадает в точку. Достоинство наше ущемлено вот этим олигархическим или распущенным капитализмом.
Сергей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я буквально быстро опять по поводу наших систем. Мы из мерзкого социализма, прошу прощения за это слово, да, скатились просто в простой феодализм, где вассалам тоже достается кусочек этого хлебца. Да, и мне даже порой, как вассалу, бывает даже хорошо. Однако есть маленький момент. Самая популярная профессия в результате вот этого феодализма – это перепродавец. Откаты, откаты, откаты. Мы не производим, а перепродаем. И чужое, и наше в том числе. Причем наш не очень хорошего качества. Огромное спасибо за такую передачу.
Хорошая точка зрения. Да, Дмитрий Семенович, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса, но они как бы один из другого вытекают. Ну, ваши авторы знают цифры, я не буду уточнять, скажу одну. Значит, с помощью реформ своих господа демократы во главе с Ельциным фактически умерщвляют по 600 тысяч человек в год путем увеличения смертности населения. Значит, пост-ельцинская администрация добавила к этому еще 200 тысяч. Я в связи с этим хочу спросить у авторов, что вообще они считают благом, что они считают плюсом для России, что минусом, что для них хорошо, что плохо в их исследованиях. И второе, как они учитывают вопросы демографии в своих прогнозах. Заранее спасибо.
Спасибо. Хороший вопрос, Дмитрий Семенович. Пожалуйста, мне, Николай Борисович, вам слово.
Спасибо. Безусловным благом мы считаем демократию в первую очередь в экономической сфере. Дело в том, что демократия в экономике – это предпринимательство. Люди получили возможность предпринимать, реализовывать, разрабатывать и реализовывать свои планы. А вот тут давайте-ка обратимся мы теперь к бизнесу. Мы привыкли ругать демократов, критиковать чиновников. А что же бизнес? Ведь существует такая пословица «пасеньки и шапка», ведь бизнес – это предприниматели, бизнес – это самая активная часть общества, и где же он находится, где же его участие в решении актуальных проблем, где разработки, например, новой налоговой системы? У нас, совершенно правильно тут обратил внимание один товарищ, у нас полуфеодальная налоговая система. Что мешает крупному бизнесу посадить 100 человек умниц, которые разработают все, что нужно, и потом это провести через законодательные образы, органы, даже используя и финансовое поощрение. Это я мягко говорю, чтобы не звучать как-то резко в эфире. То есть все возможности. Низкий уровень культуры бизнеса, как и малого, и крупного, не позволяет ему воспользоваться тем шансом, который ему дан. Он этот бизнес недостаточно контактирует с нашей интеллектуальной элитой. В хорошем смысле слова существует придворная наука. Она всегда была, и она по-своему профессиональна и нужна. Но у нас огромное количество умниц. Это по Петербургу, я знаю просто очень хорошо, тысячи людей. Они не востребованы бизнесом. Соответственно, бизнес находится в том положении, которое он сам же и заслужил. Вот этим благом мы еще не воспользовались, но воспользоваться им может только активная часть населения, предпринимательство, малое, среднее, крупное.
А что насчет демографии?
Демография, по поводу демографии следующее соображение. Так, я прошу прощения за такое материалистическое слишком определение, это некая биологическая среда. Эта среда будет расти, когда существуют благоприятные условия. Когда неблагоприятные, она сокращается, это все понятно. Так вот, начиная с 2011-2012 года, когда экономика будет развиваться, у нас резко будет меняться и демографическая ситуация. По Петербургу мы уже это видели, по заказу мэрии Санкт-Петербурга мы проводили исследования и уже отметили улучшение, рост рождаемости в Петербурге даже в период начала 2000-х годов. С демографией будет все в порядке. Это таково наше мнение. Хотелось бы передать вам наш оптимизм. Спасибо.
Вы согласны, Александр Щелкин?
Я бы поддержал первый раз по-настоящему моего коллегу и сошлюсь на исторический опыт России эпохи начала 20 века, эпохи Столыпина, когда в результате его экономических реформ в деревне вообще так процесс деторождения настолько пошел энергично и быстро, что остальные реформы, в частности там со средним образованием, начальным, средним точнее образованием, не успевали вот эта система образования за бурным ростом населения. Поэтому это вот тот случай, когда действительно за экономикой идет рост населения. Но не надо думать, что это будет взрыв типа вот азиатского, китайского. Я думаю, что рождаемость не сильно увеличится. И здесь потребности российского населения надо искать за счет действительно вот мигрантов, в том числе и русскоязычных, или русских за границей.
Петр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы по поводу культуры вот хотел высказаться. Значит, вот Анна Ахматова в свои годы писала, что пол России тряслись под конвоем, а пол России в конвоирах шли. Так вот, у нас, по-моему, произошла демографическая и даже не демографическая, а культурная контрреволюция или что-то вроде того. В общем, катастрофа. Вот, те, которые были под конвоем, им было не до размножения, не до любви. А вот те, которые в конвоирах были, они здорово размножились. И это мы сейчас наблюдаем. ГУЛАГи, потом всякие, война это тоже. Вот. И вот эта культура, она очень, как катастрофа, проникла во все глубины нации. Нация, привыкшая подавлять, воевать и плохо умеющая работать, вот, она, в общем-то, катастрофична. И вот как эту проблему Россия перепрыгнет сейчас? Потому что мы опять приходим к ГУЛАГу.
Да, понятно, вопрос Петр понятен. Да, Николай Борисович, пожалуйста. Да, вот культура конвоиров.
Да. Уважаемый товарищ, я хотел отметить, что в 1998 году мы уже опубликовали статью, которая называется «В России не экономический, а глубинный культурный кризис». Это действительно так. Культура общества деградировала, но именно поэтому рухнул и Советский Союз. Сейчас культура будет, позитивная культура будет генерироваться, но только в одном единственном секторе. Это сектор малый бизнес. Я прошу прощения, что я постоянно вот кручусь вокруг этой темы, но действительно это основной институт гражданского общества. И это 62 или даже 70% экономики сегодня по нашим расчетам возможности малого бизнеса реализованы на 3,5%. Если им оценивать строительство гражданского общества, давайте друг друга поздравим. Мы построили его на 3,5%. Много ли это? По сравнению со 100% нет. по сравнению с нулем, разделим 3,5 на 0, мы получим бесконечно большую величину. Давайте себя утешать этим. Вспомним, что мы продукт тоталитарного общества. Ни на что большего мы просто не способны. Наши потомки, следующее поколение многое исправит из того, что мы сделали не так.
Юрий Николаевич, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если бы наше, ну, во-первых, хочу сказать, что мы жили в светлом социализме, как тот сказал, что мы там в каком-то ужасном социализме. Вот если бы наше кремлевское антинародное руководство заботилось бы о своем народе, то оно бы не вкладывало бы деньги от продажи нефти в американские акции, а перечисляло бы часть дохода на личные счета граждан, как в Арабских Эмиратах, это первое. И во второе, не выплачивало бы внешний долг богатым западным странам, а вначале бы погасило бы внутренний долг для своего народа в виде сгоревших вкладов. Спасибо.
Понятно, Юрий Николаевич. Будете, скажите слово, да, Александр Щелкин, пожалуйста.
Да, я начну вот с последнего душетрепетного такого сюжета. Внешний долг, который Россия почти практически выплатила с опережающими, как бы, темпами. Я тоже абсолютно считаю, что вот торопиться с выплатой этого долга, это некоторая, понимаете, амбициозность российского руководства, и она связана с тем, что вот мы хотели доказать, что мы такие самостоятельные. Самостоятельность и сила государства и российского общества, она, мне кажется, доказывается совсем другим. Вот установлением работающего порядка, который дает процветание и благополучие. Вот посмотрите, вот поляки тоже должны были огромные суммы, Израиль тоже должен был огромные суммы внешнего долга, но фактически они не ссорились с внешним миром, и им, как говорится, эти все долги скостили, и они, как говорится, не тратились на это. И это, а эти средства действительно можно использовать как ресурс для модернизации и для, в том числе, покрытия вот дефицита на почве благополучия российского народа, который, в общем-то, нуждается на три четверти в поддержании, как говорится, штанов. И вот я только закончу свое соображение нашей темой. Мы сейчас анализируем и смотрим на проекты и прогнозы, которые ожидают Россию в пределах 2020-2034 года. Кстати, 2034 год — это такая сакральная дата по Нострадамусу, это второе пришествие Христа, поэтому часто на него так зацикливаются футурологи. И в этом смысле это не самый, как говорится, худший ожидания, связанные там со вторым пришествием учителей человечества, как считают некоторые. Но суть еще раз в том, что мы фактически можем попасть в любой из этих прогнозов. Все зависит от того, как мы будем стартовать в этот 2034 год. Мы можем в нейтральном варианте прийти к нему, то есть не форсировать по-настоящему наши решение проблем, и проехать на нефти и газе как неспешно в этот 34-й год. И это вот действительно примерно перспектива мира без России. В то же время мы можем вот сейчас поставить вопрос, и там как вот президент и ставит, но не знаю, как это дойдет у остальных руки до этого, с помощью государства, увы, не гражданского общества и не среднего бизнеса, хотя я сторонник всех этих ценностей, но с помощью государства и государственной интервенции в ведущие отрасли промышленности, индустрии, какой является хай-тек, нанотехнология, и для чего требуются действительно колоссальные ресурсы и накопления. Это может только сделать государство.
Спасибо, Александр Щелкин. Будем считать, что вы подвели итоги нашей программы. А теперь, пожалуйста, Николай Покровский. Буквально полминутки у вас осталось, минуту, секунцов.
Дорогие друзья, все, что есть у нас плохое, есть результат нашего невежества. Невежество — это самая дорогостоящая роскошь. Чем быстрее мы себя скинем ее путы, тем быстрее мы будем благополучны. Спасибо за внимание.
Хорошо, я могу еще зачитать буквально выдержку вот заявления Александра Неклеса. Это заместитель директора Института экономических стратегий при отделении общественных наук Российской академии наук. В критический момент своей истории Россия оказалась лишена не только политической субъективности. Приходится повторять уже сказанное. Нет у нее в 21 веке ни долгосрочного сценария, ни реальных центров национального стратегического планирования. Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были председатель редакционной коллегии журнала «Личность и культура» Николай Покровский и главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 11 мая в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы. Задержание журналистов в Самаре, приехавших освещать марш несогласных. Суд в Нальчике над ингушскими милиционерами, обвиняемыми в преступной халатности во время бесланских событий. Продолжающийся визит Владимира Путина в Центральную Азию. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745.